Вот один из них, на глазах у пастора, преодолевший 3 ступеньки подъема, бережно прижимает к сердцу Сен-Симона. Несмотря на все усилия пастора, в кадре возник образ советника, и голос Габриэлы перекрыл все прочие звуки. «Смерть герцога Ляфорского, случившаяся в ту же пору, не вызвала сожалений, несмотря на знатность его происхождения и благородство духа». Интонация, читавшей вслух Габриэлы, сообщала губам советника улыбку старого герцога де Сен-Симона. Эти вечера чтения вслух и маленький Жан-Батист Пастор, заслушавшийся в полутьме. Пастор сбился, прикрыл на секунду глаза, открыл их в совершенно другом месте и увидел, наконец, то, что требовалось. Те двое мальчиков, брючки, куртки, ботинки, запросто обворовывали белокурую продавщицу отдела кассет. Пока один из них удерживал ее в наклонном положении над вскрытой тушкой плеера, другой опустошал витрину, видимо, до этого стащив у девушки ключи. Пастор просто открыл рот от удивления. Мальчишка, как магнит, притягивал к себе предметы. Товар буквально сам прыгал ему в руки. В одно касание он крал содержимое и возвращал пустые коробки на место. Шито-крыто. Пастор не мог сдержать восхищенной улыбки. Стеклянная дверца витрины сама собой захлопнулась, и ключик сам собой вернулся в нейлоновый карманчик продавщицы. И никакого шума. По-прежнему аккуратный ёршик русых волос. «Вижу, сударь, двое ребят только что дочисто обворовали продавщицу».
«Точно подмечено, мой мальчик».
Теперь ребята спокойно направлялись к выходу. «Задержать их, сударь?»
«Пусть бегут».
Как давешний любитель Сен-Симона, ребята поднялись по ступенькам, потом вдруг повернули под прямым углом и направились к столику двух полицейских. Пастор бросил почти испуганный взгляд на Аннелиза, которому, видимо, их не было видно. Но первый мальчик уже хлопнул комиссара дивизии по плечу.
«Вот, дедушка, дело сделано».
Аннелиз обернулся. Мальчик распахнул пуховую куртку. Пастор поразился тому, какое количество товара можно разместить на худеньком детском тельце. Аннелиз строго покачал головой.
«А ты?»
Распахнулась вторая куртка, и на мгновение пастор увидел коллекцию магнитофонов, микрокалькуляторов и наручных часов, висящих на множестве крючочков, в свою очередь крепящихся к чему-то вроде сбруи.
«У нас уже лучше получается, правда, дедушка?»
«Не намного. Инспектор Пастор, сидевший напротив меня, вас обнаружил».
Потом усталым жестом представил их пастору.
«Мои внуки, Поль и Жермен, Аннелиз».
Пастор пожал ребятам руки, стараясь не слишком их трясти, и, видя их огорчение, счел нужным извиниться. «Я вас заметил только когда ваш дедушка попросил меня раскрыть глаза пошире».
«Закрытыми глазами ничего обнаружить нельзя», — заметил Аннелиз.
И, обращаясь к детям, «верните-ка все на место и постарайтесь на этот раз действовать аккуратней». Ребята понуро удалились.
«Воровство, пастор?»
— Аннелиз проводил детей взглядом. «Да, сударь».
«Отличную школу для воспитания воли».
А в магазине продавщица с радостной улыбкой встречала вернувшихся детей.
«В этом мире, — подытожил комиссар, — нужно обладать чертовской волей, чтобы иметь шанс остаться порядочным человеком».
В кадре осталось теперь только одно лицо. Лицо комиссара Аннелиза. Аннелиз смотрел на него так пристально, как все полиции мира вместе взятые.
«Не стоит уточнять», — сказал он медленно, — «что эти мальчики скорее умрут, чем присвоят чужую копейку».
«Разумеется, сударь».
«Поэтому, если речь идет о видимости, как вы говорите, не торопитесь с вашим малосценом».
Это было сказано веско и как нельзя более ясно. «Мне нужно проверить еще одну важную вещь, сударь. Она касается Эдит Понтар-дель-Мер, за которой мы с Тянем установили слежку». Аннелиз остановил его жестом.
«Проверяйте, пастор, проверяйте».